Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было.
Своими развагами делится Геннадь Коршунов.
Литерально для всего света 20-й год проходил под знаком ковиду, тех конфликтов, что он выкликал. Беларусь сталася полным выключением, бо коронавирус не просто вывел из-под исподу наспевшие суперечности, але спродил сапраўдный системный кризис. Менавіта так, и было помылкой лечить, что подеи, которые зараз окресливаются, как Беларусь-2020, мают только политичные подставы. Их корони значно глыбей. В итоге треба шукать у первой половины 90-х минулого стагоддзя, коли только закладывался подмурок сучасной белорусской державности. На той час белорусское громадство існавало у довольно специфичном формате размеркованной, так бы мовить, локальной социальности, где пановали засяродженность на повседенном, переважная каштовность интересов малой супольности и абсентеистичное ставление до влады. До того ж отсутничали згуртованная элита и агульнарелевантный национальный наратыл. А громадянское было вылегчено до тогда еще актуального советского эквивалента подданства. То бок внутренних подставов для полновартостной проявы субъектности громадства, у тым лику политичной, широ браковало. Проз усё гэта на первых президентских выборах узнікла и запрацавала своеасаблівая громадская дамова с новой уладой, поводле якой апошняя атрымлівала амаль выключные правы политичного субъекта, а громадство задоволилося подтриманием пэўных стандартов добробыту и бяспекі. Это не самая типовая версия социал-консерватизму, але не беспрецедентный выпадок для громадства модерного индустриального типу, что функционирует у межах збольшага вертикально-иерархичной логики. Меж тем, исторический процесс разгортывался своим чином, и логика заходней цивилизации поступово переходила в новый формат – личбовый, який повольно, але неумольно изменял все вымерения громадства. От повседенной коммуникации и логистики, скрозь эдукационные и працовные практики, до экономики, политики и культуры. На пэўном узроўні эти измены тычились головным чином организации совместной деятельности, якая становилась все больше мобильной, инициативной, сетковой, децентрализованной и горизонтальной, что выходило за межи вертикально-иерархичных структур и покрысе их деконструировало. Дякуючи высокому узроўню человеческого капитала и близкости до Европы, белорусское громадство было так само включено в процессы дигитализации и чем далее, тем шчыльней. Это было значным складником эволюции громадства. Додатковыми чинниками позначенной динамики сталися протяг урбанизации краины, на далейший рост узроўня адукацыі і паскарэнне працэсаў змены пакаленняў з прычыны высокіх тэмпаў тэхналагічнага развіцця. Тут трэба адзначыць, што ў пэўным сэнсе грамадства эвалюцыянавала нібы само па сабе ці нават насуперак уладам, якія і самі вызначаліся значнай ступенню рыгіднай герметычнасці і ў сваёй палітыцы вялі рэй на кансервацыю стану ў краіне шляхам даволі жорсткага ўтрымання рэтрасавецкіх стандартаў ва ўсіх сферах быцця. До пэўнага часу такая рознакіраваная динамика не вельмі заминала своим адептам. Нават калі у середине нулевых годов влады почали скорочать выдатки на социалку, чем часткова отступились от своих обовязков по першапачатковой социальной домове. У отказ на гэта грамадство просто стало укладываться у лічбавыя магчымасці, раскручивать приватный сектор и нарощивать горизонтальные сувязі, усё больш каштоўносна адрываючыся ад 20-го стагоддзя. Насамрэч складывалася дзіўная сітуацыя. Значная частка грамадства ўжо ўваходзіла ў лічбавую, інфармацыйную, постіндустрыяльную фазу развіцця, а ўлады заставаліся на прыступцы, у лепшым выпадку, індустрыяльнага грамадства. Цяжка казаць, колькі магло існаваць такое распаралельванне краіны праз узаемнае адчужэнне ўладаў і грамадства. Але ўсё вырашыў коронавірус. Менавіта яго першая хваля зрынула былы парытэт, бо не толькі выкрыла суб'ектную няздольнасць уладаў адэкватна вырашыць праблему коронавірусу, але і актуалізавала дасюль латэнтную суб'ектывацыю грамадства, разуменне сваёй адказнасці за існае. Відавочна, інструментальна-функцыянальным рыштункам гэтага працэсу сталі назапашаныя беларускім грамадствам горызантальныя сувязі, прычым як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Менавіта яны шуганулі шэрагам спантанных ініцыятываў па падтрымцы медыкаў. Тады давши рады экзистенциальному выклику з боку ковіду, грамадство зрабіло некалькі важных рэчаў. Па-першае, узрушыла межы сваіх лакальнасцяў. Па-другое, актуалізавала і ўзбагаціла ўласны гарызантальны патэнцыял. Па-трэцяе, пачало адчуваць супольную моц, якой не хапала ў асабленні ў рэчаіснасці. Прызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў стала выдатнай падставай для легітымнай спробы ўасаблення адчутай грамадствам суб'ектнасці, асабліва пасля кавіднай дэсакралізацыі ўладаў. Менавіта праз гэтыя адчуванні паўсталі чэргі на подпісы з альтэрнатыўных кандыдатаў і першыя ланцугі салідарнасці. І тады на вуліцах людзі пабачылі, што яны не паасобку. Грамадства пачало асэнсоўваць, што яно сапраўды супольнасць і грамада. Але ўлады пайшлі насуперак спадзеву і дзеянням грамадства. І 9 жніўня здарылася тое, што здарылася. Архіпелаг Акрэсціна. Дасюль паралельныя рэчаіснасці, залічаныя дні і ночы, сталі артаганальнымі, а іх супрацьстаянне натуральна экзістэнцыйным. Улада рэдукавалася да наўпроствага гвалту. Грамадства зайшлося ад раздзеленага на ўсіх болю. Лакальнае, сваё, яно сяганула да межаў краіны і выйшла ў сусвет, стварыўшы вялікае мы. Праз імгненнасць і суіснаванне ў сеціве, праз агульнасць перажывання трагедыі, праз немагчымасць трываць вусціш, выбухнула, зачаравала гарызантальная рэвалюцыя. Так, з аднаго боку, праз гвалт правы дэфолт уладаў, што ствараюць дэпрывацыйную сітуацыю няпэўнасці і анаміі, а з другога, праз узаемадапамогу і салідарызацыю, маральную еднасць і ўсведамленне супольнасці, у Беларусі пачаў паўставаць новы тып сацыяльнасці – гарызантальны. Яго адметнай асаблівасцю з'яўляецца адмова іерархіі і дэцэнтралізацыя спантаннага ўзаемадзеяння актыўных і адказных суб'ектаў. Тых суб'ектаў, што маюць агульныя мэты і выпрацоўваюць новыя мадэлі адчуванняў, мыслення і дзейнасці без удзелу пастаянных пасярэднікаў. Сацыяльна-функцыянальнымі праявамі гэтага паўставання гарызанталі з'яўляецца грамадскае асэнсаванне сваіх моц і тоеснасці, ініцыятыўная самаарганізацыя і прадукаванне эфектыўных структураў супольнага дзеяння, якія функцыянуюць побач ці замест афіцыяльных інстытутаў. Да гэтага трэба дадаць яшчэ адзін прынцыповы момант – нацыянальны. Тое вялікае «мы», якое з'явілася ў трагедыі пражывання няскончанай Беларусі 2020, яно не знянацку з'явілася. Вядома, яно было і летась, і залетась, і пазалетась, але яно было маленькім, лакальным, са сваім вектарам існавання. Не зусім атамізаваным, але ж не выгартаваным, без балючага для кожнага стрыжня. Зараз жа, калі былыя лакальнасці перфарваваліся, стрэліла пераасэнсаванне, пераусведамленне сваёй адметнай беларускай саматоеснасці, адрознай, асобнай, годнай, той, якой можна і патрэбна ганарыцца. Стварыўся новы вобраз Беларусі для беларусаў, для сябе і для сусвету. З'явіўся новы міф пра беларусаў як нацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». «Праскі акцэнт» з Юрыем Дракагрустам.
Добрый день, с вами «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, историки из Минску Александр Пашкевич. Александр, добрый день.
Добрый день.
И из Праги Ярослав Шимов. Ярослав, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Ти есть законы у революции?» Кому, каго пра гэта пытаць, як не гісторыкаў. Ну, вось беларускія, расійскія пратэсты, ну, нехта скажа, рэвалюцыі. Вот в якой ступені другія ці другая выкліканая першымі ці першай? У якой расійская рэвалюцыя выклікана беларускай? Ну, вядомая версія Александра Лукашэнкі, такая даволі, як бы, звязная, хотя и конспирологичная, что вот есть план ляльководов, заходних, заокеанских, что спочатку раскартухать Беларусь, ну а потом головный приз, так бы мовить, як плацдарм для этого Россия. З іншого боку, есть досвід, так бы мовить, каскадов революции. Ну вот арабская весна, коли у десятку краинов отбылись революции амаль на протягу пару месяцев. Так само, правда, далекая история весна народов в Европе, где изно уже десятки краин на протягу нескольких месяцев охопили революции. Вот какая сувязь помеж белорусской и российской революцией? Ну, скажем, армянская революция никаких отгуков выклікаў ні ў Беларусі, ні ў Расіі не выклікала. А вот беларуская так выглядае, што ўсё ж такі пэўная сувязь ёсць. Ярослав.
Ну, я бы прежде всего, честно говоря, не злоупотреблял словом революция. Особенно по отношению к тому, что сейчас происходит в России. Нет еще никакой революции, рано еще об этом говорить. Есть череда массовых выступлений, достаточно массовых, но если брать в пересчете пропорционально населению страны, в которой живет более 140 миллионов человек, то и белорусским протестам прошлого года нынешние события в России сильно-сильно уступают. Значит, если брать по всей Российской Федерации, это по оценкам самих оппозиционеров, это, ну, допустим, 100 или более 100 тысяч человек. Понятно, что в августе, в сентябре, в октябре на улице одного только Минска каждую неделю выходило примерно такое же или чуть, может быть, меньшее количество протестующих, при том, что все население Белоруссии, оно такое, как равно или даже чуть меньше населению одной только Москвы. Я не хочу ни в коей мере, так сказать, как-то принижать или унижать тех, кто выходит в России на акции протеста. Сейчас зима, опять же, в Беларуси было все-таки лето. Все понятно, но тем не менее. Это не революция, с моей точки зрения. Это пока что гражданский протест. Достаточно массовый, достаточно бурный, встречающий очень серьезное ответное насилие, совершенно недопустимое, с моей точки зрения, со стороны, так сказать, силовых структур правящего режима. Но это не революция. Революция вообще, если так, если мне будет позволено высказать такое теоретическое соображение, мне кажется, это термин, который надо употреблять экс-пост, по прошествии изрядного времени, когда уже стало ясно, что в результате некоторых событий произошло очень сильное изменение всего общественного уклада жизни, политической системы, часто и экономической, и правовой, и так далее. То есть вот журналисты любят, я сам журналист, так сказать, по одной из профессий, понимаю ценность и броскость такого громкого слова, привлекающего внимание, но... Нет, словом «революция» я бы бросаться не стал. А то, что есть связь между российскими событиями и белорусскими, ну, безусловно, хотя бы эта модель, которую избрали соратники Навального, что они призывают регулярно выходить на протесты, вот, а суббота 23 января, потом в воскресенье 31-го, ну, видимо, будут завтра, но это в связи с тем, что завтра ожидается судебное решение в Москве по делу Навального. Вот эта регулярность, вот эти призывы, это, конечно, ну, не то, что списано, но вполне четко взято из белорусского опыта. И опыт этот, естественно, важен. Естественно, он произвел большое впечатление на российскую оппозицию. Тут все ясно, все как бы вполне очевидно.
Александр, ну, я думаю, что потом я вам задам пытание про революции, якое вот свое меркование выказал Ярослав, а вам все-таки то и первое пытание. В какой ступени вот, как бы, российские подеи выкликанные подштурхнутые белорусскими ну, назовем их протестами, коли заугодно. Бо справа в том, что там подобенство не только вот в этой регулярности, але и, скажем, коммуникационном сенсе. То есть вот сувязь праз мессенджеры, праз Телеграм, праз нават праз ТикТок. Потом вот у России на митингах, это вельми так дивно, коли... На топ москвичов скандуя «Живе Беларусь!». И еще целый шерох вот таких, как бы, сувязей. Ну, там не скандовали, в Москве не скандовали, что не вмерла Украина, например, ти там «Хай живе Киргизстан», ти Армения. А вот Беларусь, вот этот белорусский досвид, ну, такое отчувание, что он не только технологично передается, а вот тут есть какая-то больше, махчима, глубинная сувязь, якая была, скажем, вот их же арабских краин в 11-м годе. Тине, как вы лечите?
Я думаю, что, безумовно, коли казать про то, эти выкликали протесты в Беларуси, протесты в России, то, видать, они их так и не выкликали, потому что все-таки причины внутренние для этих протестов наспели. Але што, безумоўна, уплыў такі вось тэхналагічны маецца, безумоўна, тое, што ў пэўнай ступені яны як бы натхнілі таксама расійскую апазіцыю, расійскі апазіцыйна настроены грамадзян на тое, што трэба таксама выступаць, і тое, што гэта, ў прынцыпе, магчыма, што і новыя сродкі інфармацыі, і новыя гэтыя нейкія такія метады, якія беларусамі былі задзейнічаны, яны працуюць. Ну, гэта, ў прынцыпе, несумненна. І безумоўна, што тая самая беларуская рэвалюцыя, не рэвалюцыя, як бы таксама, ну, як бы я згоден з тым, што магчыма яшчэ рана гэты тэрмін выкарыстоўваць, што яна, магчыма, стане такім вось першым такім першым дзявай, якая ў цэлай лінейцы, ў цэлай серыі нейкіх такіх от выступленняў на постсавецкай прасторы. Можа быць, пасля гэтага, калі адбудзецца там былі падзеі ў Беларусі, цяпер у Расіі, калі гэта будзе разгортацца, магчыма, там дзесьці яшчэ ў іншых там краінах, аж там Казахстана якога-небудзь можа гэта мець уплыў. Ну, гэта ўсё вельмі магчыма. Але ўсё ж такі я лічу, што гэта, безумоўна, асобныя выступленні, выкліканыя рознымі прычынамі ўнутранымі, і яны як бы, ну, проста такая так прыпала, што дзейнічаюць у адным рэчышчы. І пакуль што сапраўды расійскія падзеі яны не набылі такой размаху, як у Беларусі, пакуль яшчэ казаць пра тое, што нейкія такая ось ідуць у адным рэчышчы, ну, зусім як бы так немагчыма. Это я б хутчэй бы параўноўваў бы гэта цяперашняе тое, што адбываецца ў Расіі з нашымі пратэстамі 17 года, калі былі адносна дармаедскага закона, калі яны таксама былі дастаткова, як для Беларусі, дастаткова масавымі здаваліся, адбываліся не толькі ў сталіцы, як звычайна, але таксама ў правінцыі. Таксама людзі выходзілі так фактычна, ну, некалькі разоў, так сам, у розных рэгіёнах. Ну і як бы улады спрабавалі ім так часткова дзейнічаць, часткова пернікам. Ну і вось як бы так урэшце-рэшт тады падавілі гэтыя паўставы па гэтым выступленні, і тады ўжо гэта самае. Тады праз 3 гады яны выбухлі з новай сілай і вылілілася ў тое, што, ну, мы думаем, што ў нас адбываецца апошнія паўгода. Таму я думаю, што гэта сам. Мы пакуль што на розных этапах знаходзімся з Расіяй у гэтай сітуацыі. І, ну, трэба глядзець проста, што там у Расіі, як яно будзе разгортвацца наступныя тыдні, наступныя месяцы, ці выльецца гэта ў нешта сур'ёзнае. Ну, але безумоўна, што сапраўды гэта, ну, Беларусь, можна сказаць, у першы раз, можна сказаць, у сваёй гісторыі, калі яна натхняе, калі выступленне адбылося цалкам самастойна, цалкам без уплыву нейкіх такіх знешніх фактараў, без аглядкі на некага. Памятаем, што у нас увогуле геапалітычная такая павестка дня увогуле не прысутнічала, і да гэтай пары асабліва не прысутнічае, што было заявлена толькі, што мы супраць Лукашэнкі, супраць таго, што бываецца ў Беларусі, супраць той сістэмы ўлады, якая склалася, тая самая найбліжэйшая па храналогіі падзеі падобных кшталту, якія адбываліся ў Арменіі, яны ўвогуле так, ну, не было ніякіх ні зрадкі, ні ў рыторыцы, ні ў нейкім такім, знову такі, практыках, якія пераймаліся, ні армянскіх сцягоў ніхто ніколі не бачыў на нашых пратэстах, ну, ніяк гэта не ўплывала. Ну, гэта, а з Беларусі, з Расіі, канешне, зоніка сувязь прасочваецца, як згаданыя тыя вось нашы і сцягі там белчона-белыя, і лозунгі. Ну, я думаю, што гэта ўсё тлумачыцца, в прынцыпе, тым самым рэчамі, як у арабскай вясне той самай, што гэта блізкія краіны, гэта краіны, якія, ў прынцыпе, адзін за адным сочаць, адзін аднаго разумеюць, хоць бы таму, што знаходзяцца ў такой агульнай, ну, больш-менш агульнай культурнай прасторы. Ну, мова адзіная, там, асноўная, расейская. Ну, і таму гэта, безумоўна, гэта тут адчуванне проста таго, што нешта такое падобнае падабенства ёсць, і, адпаведна, ну, як натхняе па-іншаму, чым калі нешта адбываецца ў нейкай краіне, з якой, ну, увогуле незразумелая.
Ну, і тут сапраўды вот такія, як бы, это довольно для Беларуси дивно, Беларусь задает узоры, бо ранее там разважали, а кто белорусский Навальный, а кто там белорусский, я не ведаю, Пашиньян. Зараз в России обмерковывают, а вот Юлия Навальная, это русская Тихановская, то есть уже роли меняются. Наступное мое питание, может, такое больше местовное, про вот механизм революции. Где можно организовать революцию? Ну, вот, как бы, Александр Лукашенко в своих промовах весь час говорится, да, вот это организовали лельководы, вот яны как бы и хлопнули в ладоши, там кинули бабки, так сказать, и вот, коли ласково, глядите, какие жахи. Ну, а вот белорусскую, ну, революцию, скажем, массовые протесты, мы еще вернемся до этой темы, кто организовал? Тихановский, Тихановская, Бабарыка, Нехта, вот ты, лельководы знакомитые. Ярослав, можно организовать революцию?
Я думаю, что революцию, именно как революцию, организовать нельзя. Можно организовать переворот. Можно организовать массовое выступление общественное, но вряд ли такое единичное. Но вряд ли можно организовать как бы вот такое широкое общественное движение. Для этого нужно иметь определенную общественную ситуацию, кризис, который определяется массой разных факторов. И, конечно, все эти убогие объяснения, что Путина, что Лукашенко по поводу кукловодов. Знаете, внешние факторы, они, конечно, во многих революциях присутствуют. Все понятно. Когда, допустим, говорится о том, что в революции в февральской 1917 года там были замешаны какие-то, так сказать, прослеживаются какие-то связи с интересами, допустим, западных союзников тогдашней России. Наверное, отчасти что-то там, может быть, и было, потому что понятно, что антантовские державы были обеспокоены присутствием там в начале Распутина и каких-то других деятелей в окружении царя, которые при определенной ситуации могли бы пойти на сепаратный мир с Германией. Но понятное же дело, что февральская революция и вообще события 17-го года, 20-го века в России не произошли там по наущению, не знаю, британцев, французов или каких угодно, или наоборот немцев, которые там заслали господина товарища Ленина в Россию. Каждый играл свою игру, но случилось огромное, так сказать, массовое общественное потрясение, конечно, по внутренним причинам. Причинам глубокого политического, отчасти экономического кризиса, измотанности войной и так далее и тому подобное. Это вот такой абсолютно очевидный, всем известный хорошо исторический пример. Точно так же и сегодня. Просто удобно в пропагандистских целях это объяснять нынешним, так сказать, властителям, объяснять обществу, той ее части, которую они все-таки хотят еще сагитировать в свою пользу, объяснять тем, что это все из-за бугра делается, что это все, так сказать, направлено не против них, как властителей, не против режимов, а направлено против страны. То есть это игра на патриотических чувствах. Совершенно понятно, что когда человеку говорят, что ж ты делаешь, ты идешь на демонстрацию, ты против своей страны выступаешь, какой же ты там, какой же ты русский, какой же ты белорус, когда ты ведешься на, так сказать, вот комбинации каких-то кукловодов. Но надо понимать, что никакие кукловоды, миллионы людей или сотни тысяч не способны привести в состояние, когда для людей очень важно вот это вот то, что звучало на тех же белорусских улицах, уходи. Их достало. И это психологическая реакция, вызванная социальным кризисом. В общем и целом, завершая ответ на ваш вопрос, ответ очень короткий. Нет, революцию организовать извне нельзя. Извне или, так сказать, какой-то небольшой группой людей можно организовать переворот. Дворцовый, военный, что-то такое более кулуарное. Да, это очень даже можно.
Александр, згодны вы як бы з адваротнай пазіцыі, якую свой час у вайне і міры выклаў Толстой, што нават і Наполеоны ніхто гэта не мае значэння, як у яго было вобраз, што гэта хлопчык, які сядзіць у карэце і ўнутры карэты торгая за лейцы, а конем керуя не он. И в этом смысле французским народом, тебе белорусским народом, який вот повстал, зусім не вот те персонажи, яких мы бачим. Те это так, те уже так не мае значения. А может, не зарегистрировали Тихановскую, про что я думаю, яны, наши улады белорусские дагэтуль, так мы мовить, локти себе кусают, что какую дурость спороли. Те не з'явились з'явіўся б Бабарыка, ці яшчэ вот што-небудзь бы не здарылася, і можа быць, ну і праехалі бы, не было б гэта. Ці вот всё-такі, вот як кажу, хлопчык внутры карэты, які залейцы торгае, і той же Навальны такі же хлопчык, не?
Ну, я тут провел, что, можно сказать, все эти месяцы, какие это все отбывается внутри страны, то могу докладно сказать, что никаких тут такой внешней организации докладно не было. Как и так само, что не было именно вот таких лидеров, конкретно за якими, вот, только за якими, для яких ну, люди шли и нечто там робили. Бо, ну, сам вядома, что то, что эти люди з'являлися, что выставив свою кандидатуру Бабарыка, Цапкала, Тихановски, якія, ну, яны, можна сказати, гэты жадання зменаў, якое накапілася в народі, яны гэта акумулявалі, ну, якби узначалілі гэты рух і якби сталі таким пэўным тригером для того, каб это ўсё разгарнулася. Але па вялікім рахунку гэта толькі што шок, але сказаць, што яны былі вот такімі лідарамі, за якімі, дзеля якіх, не дзеля сябе ішлі, а дзеля іх, то я б так не сказаў бы, хоць бы гэта сведчыць пра тое, што наколькі гэта ўсё было, у прынцыпе, ну, маглі гэта лідары адзін ад аднаго мяняць, прытым на нечаканых асоб, што вось здавалася б, ну, калі там Бабарыка разагрэў там эту грамадства, і калі Бабарыка гэта ўсё замуціў, так яго еще на раннем этапе до регистрации его забрали, посадили в тюрьму. После этого повинно было по всей идее все стихнуть. И тем не менее, никак не стихло. Зарештовали ту самую Тихановскую, якую никто не бачил, никак небезпеки, якая она уже уволила, что она не могла ничего организовать, потому что мы ведаем, откуда она взялась. Что это абсолютно такая выпадковая фигура в политике. У той час была, што яна была, можна сказаць, хатня гаспадыня, і гэта проста не мела ніякага значэння. Гаспадыня, ёсць вот чалавек, які стаў сімвалам, не лідарам, а сімвалам, які за сабой, які за кім пайшлі, і людзям гэта ў самых розных поглядаў, сам здавалася б, пра якіх казалі, што яны там за жанчыну не гатовы галасаваць, і вогалі там трэба нейкі такі брутальны тып, каб за сабой палесці, каб ніякіх з досведам, каб ведалі б. Это все оказалось абсолютно неважным, потому что просто это были менавіта вот такие народные уздымы, які ішоў знизу, а не зверху. А все лидеры, они, в принципе, были худшей, ну, лидеры повинны быть некие, вокруг яких объединовываются, но это не было важно, менавіта это самое, это такая вот вся... Ну, менавіта гэта не было такого правадырызму. Ну, его і цяпер няма. І хто ведае, можа быць, гэта на пэўным этапе, вядома, можа быць, і па... У тыя жнівеньска-вераснёўскія дні, калі рэжым хістаўся, это, можа быць, і аказалася мінусам. Але, у прынцыпе, як мы бачым, што да канца гэта ўсё не заціхла і да гэтага часу, я лічу на тое, што ўсіх, каго можна было, улады нейтралізавалі, ўсіх перасажалі, ўсіх выцеснілі за мяжу. Тым не менш, ёсць самаарганізацыя, ёсць, якая не дазваляе этому спыняцца, і гэта сведчыць проста пра тое, што, ну, ніхто гэтага не арганізоўваў загадзя. Ну, і тым больш не арганізоўваў, ну, такі гэты самы, гэты не некія вонкавыя чыннікі. Ну, я тут цалкам згодзен з Пэтром Шымавым, што эвалюцію арганізаваць нельга, ну, такі маштабе, што там можна там сапраўды там нейкіх там нейкі невялікую колькасць людзей арганізаваць там, і на тое, каб дзейснілі нейкія змены у верхах, але каб там выходзілі там цэлымі паўгода выходзілі так ці іначай сотні тысяч, там десяткі тысячы, ну гэта не магчыма проста. Таму гэтым плане рэвалюцыя не кіруецца некім кулькаводамі, і гэта стварае так праблемы таксама для ўлады, для пазадушэння гэтых пратэстаў.
Александр, наступное мое пытание – это спрэчка, вельми важная спрэчка, якая, дарэчы, дагэтуль Беларусі протягивается, и, магчыма, я думаю, она будет далей протягиваться. Это спрэчка про гвалт. Ну, вот есть доследование политолога Ченавит на велизарном массиве историчном, что мирные, не гвалтовные протесты, ну, як правило, частей приводили до становчего выника. З іншого боку, під час от цих білоруських протестів, революції, гучали перечені і, скажімо, від українських колегів, і не тільки від українських, що, мовляв, у таких жорстких системах, як теперішня білоруська, чи теперішня російська, ну, справедлива формула Маркса, що гвалт – це повітуха любого нового громадства. Умовно кажучи, в громадстві, де президент там Сарксян, як в Арменії, чи як Жээнбека в Киргизстані, де на раз, два, три, за два дні как бы, його скинули, сам сішов і вже нового обрали. Там, да, там може бути і як би мирно, і оксамітно. А от білоруські чи російські, тут з оксамітом як-то от складано. Тут як би такий он шурпатенький. Так вот, может быть, это формула Маркса сапраўды, как бы, мы в дадзеным выпадку никого ни до чего не закликаем, просто вот, как бы, гістарычны досвід говорит, что калі улада яшчэ с драйвом, калі яна готова ўжываць любы гвалт, то, адпаведна, вот так, як Беларусь. Як вы, ваша позиция в этой спрэчцы?
Вельмі цяжка тут просто такую некую позицию цяпер прагностичную сформувати, що, скажімо, як тут воно буде, чи то саме, чи буде гвалт, чи скончиться це у нас гвалтом, чи що ніяк так дойде до нейкого розв'язання мирним шляхом, бо ну, це все тепер, на жаль, це все вийшло таким, то саме, у таку сферу, що прогнозувати нечто вельми тяжко. Что покуль что еще, скажем так, белорусское громадство, насколько я могу мерковать, до того, как уже активно применять гвалт супраць тих самих силовиков, супраць неких увадов, воно до цього не доспело, і все ж таки настроєне протягувати мені мирні протести на весной, як це тримається, побачимо. Ну, для того, щоб знову-таки прийняти той ваут, потрібна нейка організація, нейка інфраструктура, там саправду повинні бути нейкі лідери, скажімо так, каб це все рихтували. Покуль я гэтага всього не бачу, тому що, в принципі, мені є враження, що, в принципі, весною ще це буде протягуватися мирним шляхом. А на конт того, що ці буде це вогуле з цягом часом перейде до гвалту ситуація, ну, скажімо так, увади для гэтага все робить усе. Для того, каб просто, ну, каб народ просто був, скажімо, настільки розлаваний, настільки вже зневерився у ніяких інших формах боротьби, що вже просто возьметься, скажімо так, за кави, ну, тому виключати нічого нельзя.
Ярослав, а який ваш відказ на гэтае пытанне? Ну, вот это даследаванне Чэнавет, яны тычацца як бы ўсяго масіва, ну, скажем, масавых пратэстаў. Не будзем уже ўжываць это слово рэвалюцыі, бо паводле вас для рэвалюцыі просто нема як бы масіву, каб нема статыстыкі, яны даволі рэдкія. Але тым не менш, ну, пратэсты, якія нават і там зрыналі рэжымы ў розных краінах. Вот, ці можна сказаць, што ўсё ж такі мірнае хутчэй, ці вот як бы адносна такіх вельмі жорсткіх, брутальных дыктатур, то яны вот як бы толька па формуле Маркса, як бы зрынаюцца, сыходзяць.
Ну, это не просто, на мой взгляд, сказать однозначно. Здесь очень многое зависит от каждого конкретного случая, от того, как это общество устроено. То есть, наверное, да, скорее, так сказать, чем жестче система, тем как бы тяжелее ее, ну, говоря грубо по-народному, сковырнуть. Но, с другой стороны, не всегда так, потому что мы видели примеры и, допустим, ну, как бы, что формально может быть тверже, ригиднее, чем военный режим. Но мы видели примеры и достаточно недавно, когда и военные режимы уходили без большого насилия. Вот Египет, 2011 год. Там потом военный режим вернулся спустя 2 года, но, тем не менее, ушел он без того, чтобы там потопить эту площадь Тахрир в Каире, значит, в крови. Еще более яркий пример – это Судан. Северный, недавно. Там 30 лет правил жуткий диктатор Омар Аль-Башир, который был там в списке преступников против человечности, разыскивался там всеми, кем только можно на международном уровне. Его сами военные помогли устранить под влиянием массовых протестных выступлений. И тоже обошлось без кровавой бани. Если вспомнить опыт 1989 года, ну, формально да, там самая жесткая из коммунистических диктатур Восточной Европы, диктатура Чаушеску, там без крови не обошлось, в том числе и крови самого Чаушеску, наконец, а в других странах все произошло мирно. То есть, как бы в каком-то смысле эта закономерность может прослеживаться, но, опять же, все очень зависит от того, от истории данного общества, от того, как оно устроено. Есть ли там вообще как бы склонность к каким-то договоренностям? То есть почему, например, я не знаю, какая-нибудь Швеция вообще за всю свою историю современную, там, последних нескольких столетий, вообще обошлась без революции? А ведь там тоже были довольно острые кризисы, если посмотреть повнимательнее на историю таких стран. Ну, вот как-то обошлось. Потому что, если влезать там немножко поглубже, то мы увидим там традицию, так сказать, во-первых, крепостного права не было. Государство строилось, режим всегда строился на каких-то договоренностях разных групп, разных сословий, свободного крестьянства, которое играло очень с ранней стадии относительно отдельную политическую роль. В итоге возникла некая такая культура и традиция политического компромисса. И революции оказались как бы, или кровь, насилие, оказались как бы ну, не нужны. Зачем, грубо говоря, пускать друг другу кровь, если можно все-таки договориться и сменить ситуацию мирно. Но в традициях, так сказать, к сожалению, в наших краях, в восточнославянских, назовем это так, ну, там традиции несколько другие, там как раз не хватает этого вот опыта договоренности, гражданского самоуправления. Поэтому часто проще пойти стенка на стенку и выяснить отношения, чем пытаться достичь компромисса, так сказать, на словах или за столом.
Александр, ну а зараз да питання, якое на самому початку узняв Ярослав, виклав свою позицію, якби що треба, каб заслужити звання високого звання революції? Ну, протест. От протести, які були в Білорусі, ну вони були безпрецедентні для Білорусі. Вони охоплювали всю країну, тобто вони охоплювали до вісок, тобто вони відбувалися у населених пунктах, які, видать, вся слава чародія, там ніколи не було ніяких протестів. А тут от минулому році вони відбувалися. І потім ми бачили широке громадське зрушення, коли підписувалися супроть влади і спартовці, і які чиновники. То есть, ну, явно, что это было не какая-то маленькая кола. Ну, и личбы до 300 тысяч. Ну, вот кажут, что революция, кардинальные измены повинны. Ну, а как бы а хрен его ведает, какие они будут. Это, памятаете, знакомитый отказ Джон Лая, когда Киссинджер его спытал, а вот как компартия Китая ставится до Великой Французской революции. Сказал, знаете, еще мало часу прошло. Шло, как кончатковый. Так что революция можно только про 100 годов. Тем более, что, по идее, часом революции проигрывают. Ну, скажем, Российская революция 1905 года, и вот это каскад революции по Европе 1848. Они все проиграли. Чем их называют революции? Тут нельзя сказать, что они привели к кардинальным изменам. То, что проигрывает, не приводит ни к каким кардинальным изменам. Але, может быть, все-таки має сенс поширить как бы, объем понятия революции, потому что, коли так жестко подходит, что только кардинальные измены, ну, их штук 5 всего и придется на весь свет, на всю человечую историю.
Я тут просто, скажем так, может, не поширал бы, а просто разделял бы разные понятия, например, то, что мы разумеем под политической революцией, то, какая капузой на... Отбылись змены у державного откования, отбылись там некие ось, кардинальные реформы политические, экономические, социальные, то, что можно провести только при допомозе взявши державную владу. Это такую революцию, нас, ведомо, пока что еще нема, про такую говорить как бы, можем только в некой часовой перспективе. Ну, мы сподяемся, ведомо, что мы переможем в этой борьбе, что мы сможем сказать, что революция у нас бывалась и завершилась, и, соправды, после не так будет, как в Украине, как часами, что менялись, лучше называлось революцией то, что бывалось, а после раз, и это и оказывалось, что ничего, в принципе, не менялось у их на системе, и после снова никуда эти проблемы не девались. Тому сапраўды, калі пра гэта казаць, то тут трэба асцярожна і, ну, і глядзець на перспектыву ўжо проста вось, што гэта, па-першае, чым гэта скончыцца, ці скончыцца гэта перамогай і калі скончыцца. І што будзе пасля гэтай перамогі? Ці не будзе гэта такога, што ў прынцыпе памяняецца ўлада і асутнасна асабліва нічога не будзе. І народ будзе зноў-такі настальгіраваць па таму, што было. Але ёсць таксама такая ментальная рэвалюцыя, ёсць рэвалюцыя тая, якая адбываецца ў галовах, у мазгах, калі вось выразна мяняецца, ну, насельніцтва, настрой насельніцтва, і можна сказаць, што таксама ты народ мяняецца, што мы не пазнаём таго грамадства, якое не было. І вось гэтая рэвалюцыя, яна безумоўна адбылася. У гэтым годзе яна адбывалася, можа, папярэднія гады, можа быць, першыя такія парасткі згаданы ўжо мною 17-м годзе мы бачылі. Калі адбывалася нешта такое нечуванае, што вось проста па нейкіх там райцэнтрах пачыналіся выступленні. А ў гэтым годзе мы проста бачым, што той вот ціхмяны народ, пра які мы самі называе часамі бывала з горычу і з пагардай гаварылі, што якое ніколі ніхто не зрушыць, што яму нічога не цікава, што ўсё кожна свая хата з краю. І вось ён раптам аб'яднаўся, раптам стаў у то саме, пашырыліся ідэі салідарнасці, агульныя інтарэсы. Зразумець, не з пункту гледжання такой дзяржаўнага, што проста дзяржава як бы навязвае і гаворыць, што ці павінны радзіма перш за ўсё, а вы астатні ўсё на заднім плане. Вы проста выразная такая людская ўсвядомленасць агульных інтарэсаў, салідарнасць, горызантальныя сувязі наладжвання. Рэальна, калі проста вот, ну, гэта тое, што мы называем дэфармаванне ці дэфармаванне беларускай нацыі грамадзянскай. Это все отбылось, и для Беларуси это сапраўды вельмі революционные процессы, потому что грамадство стало іншим. Это просто стало відавочнае, и что оно уже не стане ранейшим, это так само відавочна, что его может там часами на некий час гэты процессы зменшить их появу, загнать, как бы так, террором, придушить, але вернуть до стану уже початку того, початку 2020 года, когда нам здавалося, что это все на... на заўсёды і ніякі шансаў, то гэта немагчыма. І вось у гэтым плане, я думаю, што мы можам казаць пра рэвалюцыю грамадскай свядомасці, пра рэвалюцыю ў ментальнасці, рэвалюцыю ў мазгах. Таму, калі проста гэта ўсё раздзяляць, то ніякай супярэчнасці ў гэтым плане няма.
Браслав, а як вы лічыце, як трэба заслужыць это ганаровае званне? Цікава, дарэчы, сказаць, што расійскія бальшавікі даволі доўга, мне здаецца, гадоў 10, вот эта знакамітая праца была Троцкага, называлі свой пераварот пераваротам. То есть это так официально, это было официальное наименование. Але по наступствах, ну, это сапраўды было, нам эти наступства могут вельмі не подобаться, но они были просто колоссальные, безумовно. Але вот как бы технологично это был, я кажу, сами называли переворот, правда, потом переименовали. Так вот, який все-таки объем? Что треба утворить, как это была революция?
Ну, я уже вначале эту тему затронул, что с моей точки зрения нужно, чтобы произошли действительно очень серьезные изменения во всех более-менее сторонах общественной жизни. Но мы тут очень часто сводим понятие революции к какому-то конкретному событию. Смотрите, тот же октябрь 17-го года в Петрограде, да, это, конечно, переворот. Это вполне классический военный переворот, достаточно локальный, общеизвестно, что там все это разыгралось в пределах нескольких кварталов, а чуть подальше шла достаточно нормальная, обычная городская жизнь в тот момент. Но революция обычно процесс более длительный, поэтому та революция, которая в России тогда разыгралась, она, конечно, о ней можно говорить было, ну, на самом деле... Ну, по меньшей мере, к моменту окончания гражданской войны, когда действительно был весь уклад жизни сильно перелопачен и очень многое поменялось. А совсем по большому счету, на самом деле, завершил большевистскую революцию, конечно, Сталин своей коллективизацией в первую очередь, когда он уничтожил, сломал, убил, часто в прямом смысле слова, ту крестьянскую Россию, которая существовала и которую он, так сказать, унаследовал от периода до 1917 года. И так всегда. Я приведу в пример французского такого довольно известного историка Франсуа Фюре. Он автор большого труда, двухтомного, о французской революции. Так вот он французскую революцию считает начавшейся в 1789 году, да, даже чуть раньше, по его мнению, а закончившуюся 100 лет спустя, когда в 80-е годы 19 века, во-первых, там он символическую точку ставит, когда Марсельеза официально была утверждена парламентом Третьей Французской Республики как гимн Франции. И когда на очередных выборах в этой республике окончательное поражение потерпели все монархические фракции. Там были сторонники разных свергнутых династий, там, Бонапартов, Бурбонов и так далее. И вот весь этот процесс столетний, в рамках которого было несколько того, что мы приняли называть революцией. Великая Французская революция 1830-1848, 1870-е годы. Вот это все как бы этапы большого пути. Мне очень нравится такой подход к революциям. То есть революция – это очень масштабное событие. Ну а в рамках нее может быть куча разных переворотов, гражданских выступлений, всяких разных бурных событий. Но вот революция как таковая – это когда действительно люди могут обернуться и сказать: а мы сейчас живем ну совсем по-другому, чем мы жили там в таком-то году. Или даже не мы, а наши отцы или даже деды, потому что такая большая революция заняла жизнь более чем одного поколения. И так может быть.
Ярослав, ну а вот теперешние, окей, протесты назовем, хотя мне все-таки название революции чему-то сдается больше придатным. Но тем не менее, белорусские протесты, какие почались в жнивне, яны, на ваш погляд, еще не тягнуть на революцию? Бо справа в том, что, ну, вот вы сами пригадали египетскую, не ведаю, революцию, эти протесты, как скажете. Вот в 11-м яны были, была диктатура Мубарака, скинули диктатуру, потом такая интерлюда, и снова такой же диктатор Ас-Сиси, а может еще и покруче. Вот, до речи, бачу днями до годовины революции. Там 60 тысяч политзневоленных зараз, после революции. Вот новый, так сказать, диктатор. Так то была революция, Тиня?
Нет, конечно, это не была революция. Это был народный протест, который оказался... Ну, я бы сказал так. Это был, извините, грубовато прозвучит, аборт революции. То есть не было достаточного количества недовольных для того, чтобы действительно всю систему перелопатить. Потому что я довольно много читал как раз о египетских событиях, хотя, конечно, я не специалист по тому региону. На самом деле, в 2013 году, когда, так сказать, армия все повернула обратно и пришел к власти этот самый фельдмаршал Ас-Сиси, который теперь правит, этот переворот пользовался тоже очень значительной народной поддержкой. Потому что власть братьев-мусульман, которая длилась год, она очень многим и очень сильно не понравилась, в том числе и тем, кто свергал Мубарак. И тут вопрос в том, что система сломана не была. То есть армия, она всегда, она стояла в стороне. Да, она какое-то время уступила, так сказать, народному движению, но как политическая сила она никуда не делась. И когда на ее стороне уже была значительная часть, опять была значительная часть общества, армия вернулась. То есть тут о революции говорить нельзя, система осталась. Что такое белорусские протесты, жизнь покажет. На мой взгляд, я тут буду, может быть, немножко оптимистом. На мой взгляд, это вполне тянет вот на первый этап революции. На, так сказать, расшатывание некой системы, которая через какое-то время, видимо, ну, перейдет в совсем другое состояние. Тут отличие, вот если вы задали вопрос про Египет, привели пример Египта, на мой взгляд, здесь отличие в том, что белорусский режим, он куда более персоналистский, чем власть вот египетских военных. Мубарак, Мубарак, да, но он никогда не был, что называется, он эту систему, во-первых, не создал, он ее унаследовал от своих предшественников, от Садата и от Насера. И эта система перешла к нынешнему правителю. Это институционализированная система. В Беларуси режим персоналистский. Я очень с трудом себе представляю, что вот по каким-то причинам Александр Лукашенко, значит, уйдет со временем, и на его месте будет такой второй Лукашенко. Все работает то же самое, точно так же, а президента зовут по-другому. Не знаю, Ковалев, Сидоров, не знаю...
Лукашенко-младший.
Кто угодно, да. Как в Туркмении вот произошло, да, помер первый Туркменбаши, пришел господин Берды Мухамедов, второй Туркменбаши. В Беларуси такого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому очень вероятно, что мы пережили вот первый этап перемен, который имеет все шансы со временем. С каким временем, не знаю, сколько для этого потребуется месяцев или лет, стать белорусской революцией.
Александр, и точка Таня, вот другое уже до вас. Вот вы уже сказали крышечку про это, как бы, вот чему змены, которые вот зараз отбывали, ну, отбывалися на протягу гэтых полгода, отбываются сёння. Чому, вот, на ваш погляд, яны будуць неабарачальнымі? Ці будуць яны неабарачальнымі?
Я думаю, просто же, ну, я бы сказал про то, что отбывалась вот эта революция в свядомости, революция в мозгах, скажем так, когда люди просто, ну, громадство переросло этот режим. Про это, как бы, такое говорят часто среди наших политологов, аналитика уживается, вырос, что громадство переросло режим, что режим просто уже не отправляет бягучей ситуации, ну, не задовольняя ничьи, ну, не задовольняя интересы большести. И при этом по всех параметрах, и у этом, и у политичным, и у экономичным, и у культурным, всяким, это уже такие просто анахронизмы, которые тримаются только на силе, что больше громадство его не подтримливает и не подтримает, потому что, ну, это те практики и то мысление, которое демонстрирует этот режим, они просто уже, ну, яны с минулого стагоддзя, если, скажем так, уже коли отошло то поколение, которое это подтримливало. А новое поколение, ну, так иначе, но прагне нового, и то, что теперь хочет больше громадства хочет теперь демократы, скажем так. Но хочет, как его думка лечилась, хочет выбирать себе владу, хочет, как еще это поменялось, то дикое беззаконие, которое сегодня робится, которое люди отчувают на властной шкуре, великая колькость людей, там больше там, за 30 тысяч уже реально про это потерпело затриманных, сколько там оштрафованных, сколько там этих самых, сколько там своих свояков, сколько всего, ну, фактично, каждый из людей, які подтримливает этот протестный рух, так или иначе, он так или иначе просто ускосно это отчул навод на себе. И именовито, что это самое, это, ну, это как бы зарука того, что коли коли эту уладу сдастся поменять, коли сидит Лукашенко, что так, как теперь, оно не застанется, и никто не сможет усталевать сразу новую диктатуру, потому что на это нема громадского попыту. Громадский попыт, он это самое. Громадский попыт, он это так само, ну, немашимо усталевать новый режим, на вот авторитарный, коли не будет ни подтримки с боку неких громадских, коли не всего громадства, то некие частки значные громадства, хотя бы на первом этапе его устлевания. А поскольку у нас режим, как уже Ярослав сказал, персоналистский, то, ну, то нема такой системы, как кооперативной, которая там у себя целая, там, скажем, группа, целый клан керуя, то безумовно, что коли это пощанцы вырвать Лукашенко, то это все обрынется и треба будет будовать на нов, и будоваться будет, я уверен, что демократичная держава. То бок будут такие змены вельми серьезные, вельми, ну, для наших умов это революционные змены. Чому не может быть так, как у Египте? Ну, видать, что это само, что у нас все ж таки інша громадство зусім. А в Египте, как во всех, например, во всех, в принципе, таких мусульманских країн, где великая роль исламу, там завсёды есть, ну, как правило, жесткие такие авторитарные режимы, и светские керуют те самые военные, а есть же самая иншая частка громадства, значно, которая подтримливает, есть такая мощная политическая сила, как исламский фундаментализм. И какие, в принципе, это, и помеж этими, как правило, частками, помеж этими силами, как раз отбывается борьба за владу, и выходит так, что, когда светский авторитаризм возникает, коли светский авторитаризм сходит с политической, ну, вымушены покинуть уладу, то до этой улады так иначе приходят исламские фундаменталисты, и возникает так само такая погроза этого. И в этом плане тогда уже для инших тех людей, которые, может быть, смагались, а не хотели этого, навод уже это светского авторитаризма, супротив выступали, может быть, были щиро за демократы, и они бачат, что это является все же таки меньшим злом, чем то, что еще будет такой вот теократичный режим, там, где будет еще уплыв этого. кроме всего иншего, что было при светском режиме, то и будешь на религийной основе утиск. Ну и тому, это до этого старого режима возникает уже навык некий певный клин симпатии, то толерантность, и уже никто не супер того, как он и вернулся. У нас это навряд ли такое будет, потому что у нас просто нема таких сил, вот, скажем, кроме Лукашенко, яка, в принципе, уже у громадским... у громадства, які дискредитовані, девальвовані, які тримаються тільки на штиках, ніякої такої іншої сили, яка може його замінити, ще більш небезпечніше, у нас, в принципі, нема. Вона не проявилася під час цих протестів, хоча там ми раніше пужали, казали, що ось може бути якісь там російські сили, які от прийдуть і зразу здадуть нас там з антропами, і насельництво за ними побіжить там масово, і що буде не усе гэте. Ну, і там будуть мільйони народу будуть вітати. Ну, я думаю, що коли б це так було, то за гэты погоди гэта б ніяким чином проявилося. Просто бачно було, що така, так, є така сила, яка готова на гэтым зіграти, є громадство, яку гэта підтримати. Такого, мені здається, нема. Тому, в принципі, у нас стоїть тільки питання на даний момент, і буде Лукашенко, ось гэта той режим, який вже цілком в оголі безпредельничає, чи буде ніяка форма демократії. Что якая это форма будет, это уже тут уже сказать вот, тяжко складано, и насколько это, але что это будет, будет конкурентный режим, будет демократичный режим, этим я абсолютно не сомневаюсь. Меньше демократии тут нема.
Ясно, ясно. Добре, добре. Дякую, великий Олександр. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим розвитком подій вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Всього найліпшого. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Yeah.